Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, дорогие друзья. В студии Наталья Троицкая. Рада всех вас приветствовать, дорогие друзья. Еще раз мы хочу сказать, что у нас будут тонко выходные. Вчера мы о раке желудка говорили активно. Сегодня будем о раке молочной железы говорить. И я считаю, что эти темы нужно понимать очень часто, потому что, к сожалению, онкологические заболевания молодеют. Их все больше и больше выявляют, слава богу, на ранних стадиях, но и на поздних. Ходят, потом что-то начинает совсем все болеть. Приезжают уже к врачам, а как мы знаем, что на ранних стадиях ничего не болит, ничего не беспокоит, а поздние стадии – это уже тяжелые ситуации в плане лечения и прогноза. Поэтому мы сегодня будем много говорить и о профилактике, о том, как лечит рак груди, и о пластической хирургии в этом моменте тоже поговорим, потому что многие женщины переживают, как же так. Сейчас все одномоментно делается у нас в России, поэтому... Если вдруг действительно нужно будет удалять грудь, то все прекрасно, будет хорошо. Главное этим заниматься, не махать руками и думать, да что ж, теперь уж как будет. Все будет хорошо. Настрой в лечении онкологического заболевания – это очень важный момент. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва». Ютуб-канал «Говорит Москва». Можете посмотреть, задать свои вопросы. Я хочу представить нашего гостя, очень скромную, очаровательную, прекрасную врача-онколога, хирурга, которая стеснялась, говорит, да что ж такое, да мне вот лучше на операции, чем в эфире. Но знаниями будем здесь делиться, предупреждать, о профилактике говорить о том, что какое лечение существует. Оно есть, и даже самые поздние стадии лечатся, дорогие друзья. Сложно, но тем не менее. У нас в студии кандидат медицинских наук, заведующий отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии ФГБНУ Российский научный центр хирургии имени академика Петровского Елена Викторовна Батухтина. Здравствуйте, Елена Викторовна.
Здравствуйте, Наталья, очень приятно, спасибо, что пригласили. Конечно, надо делиться знаниями, и не столько делиться, сколько все-таки рассказать, что лучше предотвратить, чем лечить. Реконструктивные пластические операции – это прекрасно, но лучше, чтобы не было, чем чтобы потом исправлять.
Это лучшая операция, как хирург говорит, это не сделанная операция.
Это правда.
Это вот прям вот, да, потому что мы уже говорили, что самое безопасное – это анализ мочи и всего, что вообще, в принципе, есть, наверное. Это врачи об этом говорят, да или нет, поправьте.
Да, наверное, так.
Но остальное, дорогие друзья, мы, кстати, сегодня поговорим, перед эфиром тоже с Еленой Викторовной поговорили, что... Стращать будем, но не до такой степени, чтобы каждые 3 месяца или каждый месяц бежать и полностью обследование делать, потому что я знаю таких людей, которые вообще канцерофобы, называется по-другому, да, даже среди врачей, которые чуть ли не каждые 3-4 месяца ПЭТ-КТ делают. Но это, конечно, отдельная история. Да, до такого степени доходить не будем. Но главное, чтобы вообще, в принципе, к врачу появляться. Давайте сразу тогда вот с этого начнем. К мамологу как часто нужно вообще ходить? Когда что-то болит? Или когда, в принципе, ничего не беспокоит, но возраст подошел.
Ну, какой возраст подошел?
Когда зададим вопрос. Какой? 18 плюс,
например. Какой возраст подошел?
Да, какой, как?
Да. Да. Мы говорим же о молочной железе, да?
Конечно же.
Формирование каждого органа имеет свои временные границы. Молочная железа, конечно, надо пройти пубертат, есть свои особенности, но это можно даже отдельную передачу снять, где не навредить подростку, ребенку и даже новорожденному. Там своя история, там свои проблемы и свои, кстати, есть опасности, что и к хирургам новорожденных детей, к хирургам, которые занимаются мамологией, можно привести и показать, потому что есть некие проблемы и нюансы гормональные, и чтобы не навредить, и железа потом выросла, чтобы не удалили то, что не нужно удалить, а что является физиологически, это тоже очень важно знать. И даже многим врачам, которые занимаются молочной железой, доброкачественными новообразованиями, uh-huh. включая рак молочной железы. Но это, я думаю, что очень интересная была бы тема отдельной передачи.
Да, слушайте, как интересно, я даже не знала.
Да, потому что есть некие осложнения, с которыми мы сталкиваемся уже во взрослом возрасте у девушек, у которых... так или иначе, или в подростковом возрасте, или даже лет до 10, наверное, убрали зачаток молочной железы, приняв его за новообразование. И, к сожалению, да, грудь уже не выросла. Ну, тут, конечно, есть пластическая хирургия, реконструктивная, мы в этом помогаем. Но лучше, как мы говорили, предотвратить. Поэтому когда и как заниматься? Хотелось бы, конечно, чтобы обследование вошло как сходить попить кофе, сходить встретиться с подружкой. Во многих странах мира вот, вот эта вот социальная значимость обследования, она есть, но ее мы не ставим как страх. Мы не пугаем, там не пугают людей.
Да.
Хотя я хочу сказать, что у нас тоже многие пациенты сейчас стали воспринимать заболевание, и в том числе злокачественное, как хроническое заболевание. И это, наверное, хорошо, потому что человек адаптируется, он спокойно живет с хорошим качеством жизни. Поэтому девушкам до 35-40 лет раз в полгода, если есть какие-то проблемы, или раз в год, можно делать ультразвуковое исследование. Маммографию можно делать по показаниям, но есть определенные причины, почему до 35-40 лет мы делаем ультразвуковое исследование, а после 35-40 как скрининг, да, маммографию. Молочная железа с рождения и до смерти, она проходит определенные периоды, как цветочек, да, расцветает, зацветает,
да,
красиво пахнет, и потом, не скажу, что увядает, но проходят некие изменения, тоже, если можно сказать, и красота там тоже есть. И вот до 35-40 лет метод ультразвуковой диагностики, он хорошо показывает нам, что происходит в молочной железе. Этот метод хорошо видит то развитие, ну, что происходит, что, как, какова молочная железа до 35, потому что там определенный гормональный фон. А вот после 35-40 ткань молочной железы, если, конечно, нет маленьких детей, потому что сейчас,
да,
ЭКО развито, экстракорпоральное оплодотворение,
и,
да, и мы позже
ситуация.
Рожаем.
Да, 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 да.
Это зависит от гормонального фона. И вот после 35-40 лет ткань железы замещается фиброзной тканью, и на ультразвуке ее уже так не видно. И поэтому тогда скрининг – это маммография. Но раньше смысла нету делать маммографию, потому что там тоже будет ткань, которую специалист рентгена, рентген-диагностики, он не увидит.
Угу.
Поэтому скрининг, все достаточно просто. 35-40 лет УЗИ, после 40 маммография. Но как уточняющий метод можно, конечно, сделать УЗИ и МРТ молочных желез. Это уточняющие методы. Ну, достаточно просто запомнить. И уже женщины после 40 лет маммография раз в 2 года, потом раз в год, если мы ничего не выявляем. Я бы рекомендовала, конечно, ходить в одно и то же место. Если вы ходите в разные, к разным специалистам, берите хотя бы диски, берите УЗИ-картиночку, потому что интерпретируют врачи все разные, у всех разный уровень подготовки.
Так.
И поэтому, когда вот ко мне, допустим, приходит на прием пациент, я очень прошу, принесите мне диски. Можно, конечно, описание, но вдруг у врача может 20 пациентов в день, он тоже человек, он может быть устал, что-то не увидел. А если вы мне приносите диски за 5 лет, я могу сравнить и увидеть то, вот, то, что мы и хотим увидеть на ранней стадии, то, что чуть-чуть произошло изменение, а я анализирую эти диски, и врач, который занимается этим, и который любит свою специальность, он тоже будет вот так анализировать диск и увидит, что а вот это надо посмотреть. А если бы мне принесли один диск и не принесли предыдущие диски, тогда я могла бы этой ситуации не заметить. Мы же тоже можем быть формалистами.
Да.
Не потому, что нам все равно, а потому, что мы люди, включается человеческий фактор, и есть стандарты описания и маммографии, и УЗИ. Это международные стандарты, Россия работает по международным стандартам, то есть мы во всем мире эту классификацию мы все понимаем. И поэтому, если мы, может быть, невнимательно, а может быть, стандарты отнесемся к описанию маммографии или ультразвука, мы напишем, что все нормально. А если мне принесете предыдущие диски, предыдущие УЗИ-исследования,
да,
то я тогда увижу, что вот тут есть изменения, и оно с тенденцией к ухудшению. И тогда мы пойдем раньше брать биопсию, чем я могу вас отправить наблюдаться еще лет 5.
Угу.
Ну, как-то вот так, да.
Ну, прежде чем вот вы пойдете брать биопсию, давайте о самодиагностике поговорим. Мы как-то вот с маммологами говорили в эфире, в предыдущих программах, что в основном, самое интересное, в супружеской паре мужчина выявляет какие-то опухоли у женщины, да, у своей жены, например, да, или у девушки. А вообще самодиагностику у нас девчонки занимаются, женщины, приходят, что вот меня что-то беспокоит, и что-то прям вот не так давно беспокоит, а не то, чтобы я уже год тут лечу, чем-то мажу, например.
Ну, на самом деле, конечно, бывают, девушки приходят, часто бывает, как вы говорите, муж что-то нащупал, да. Я себя не смотрю,
ага.
Но я думаю, это все-таки вот наш менталитет и страх еще, страх что-то увидеть. Иногда даже говорит, я знала, что у меня что-то есть, но она боится посмотреть. Самодиагностика – это вообще прекрасно.
Угу.
Девушки, которые и барышни, которые взрослые ко мне ходят,
да,
на обследование, они все знают, когда приходить, на какой день цикла и как самой себя посмотреть.
А вот давайте про это мы расскажем, кто еще не знает.
Точно расскажу.
Так.
И многие еще мне рассказывают, я пальцами не вижу, а она видит, и говорит, у меня не было. Особенности. Хорошо бы проводить самодиагностику регулярно, с регулярностью раз в месяц. Не чаще и не реже. Почему не чаще? Потому что цикл месячный, он фоном. Он фоном, он такими волнами, да. И если женщина будет раз в неделю, гормональный фон поменялся, молочная железа поменялась, произошел там или отек, или готовится уже молочная железа к менструации, появилось образование. И вот она будет к вам каждую неделю бегать, говорит, я тут что-то нащупала. Нет, не надо. Самообследование, так же, как и обследование ультразвук, маммографии, делается с 5-го, ну, по разным данным литературы, по 10-й день цикла. С 5-го по 10-й. То есть первый день, когда менструация началась, отсчитываем с 5-го по 10-й. Вот лучше в один и тот же день. В чем должно заключаться обследование? Мы смотрим кожу, потому что иногда опухоли бывают такие редкие формы, рак Пиджета, так называемый,
так.
Он, его видно глазом. Это опухоль соска, да, которая потом идет по протокам. Ну, в принципе, она по протокам. Иногда даже к дерматологу приходят девушки. Вот, и поэтому начинаем все очень просто.
Угу.
Глазками,
так,
смотрим молочную железу. Изменились кожные покровы? Не изменились. Потом аккуратненько надавливают девушки на сосок. Есть выделение? Нет выделений. Потом пальчиками от ключицы и до субмамарной складки проходим всю железу. Можно начать от грудины и до подмышечной впадины. То есть вот этот вот квадрат, ключица, грудина, подмышечная впадина и субмамарная складка, да, где заканчивается железа. Почему отключиться? Потому что железа начинается, может отключиться. Мы иногда, ну, девушки, некоторые врачи даже это не учитывают. У меня была одна пациентка, она молодец. Она, ее звали Сталина или Сталин. Такая прекрасная
вот это
женщина.
Имя Сталина.
Да, Сталина, да.
Так.
И она, да, четкая была, как свое имя.
Ага.
И она ходила четко. Ей сказали ходить на УЗИ, на маммографию. Ну, в основном, конечно, на маммографию. И она ходила на маммографию раз в полгода, потому что по ее возрасту нужно было делать маммографию раз в полгода. Ей делали маммографию, было все идеально и прекрасно. Пока она не поменяла врача,
угу,
который ее раздел и посмотрел. Это, я напоминаю, что мы говорим, откуда начинается молочная железа, почему,
да,
так важно самообследование. Вы у себя одни, у нас вас много, и мы тоже живые. А оказалось, что ткань железы, которая прикрепляется чуть ниже ключицы, ее немножечко, это где-то 5 миллиметров, у кого-то может быть сантиметр, но она есть. Вот там у нее образовалась опухоль. В сантиметре, а может быть в двух от ключицы. Но когда мы делаем маммографию, кто делал, знает, это не очень приятная процедура,
да,
но необходимая.
Но терпимая. Это здоровье,
да?
Конечно.
Вот. Хотя у нее железа низко достаточно располагалась. Захват железы происходит достаточно далеко от ключицы и никогда скрининге захват железы не происходил, потому что это высоко. Она пошла к доктору, доктор ее раздел, пальчиками пробежался, и он прямо на глазах, вот эта опухоль была прямо на глазах. Увидел опухоль, мы пришли, вот тут, пожалуйста, после 45, ей было лет, по-моему, уже 60 с чем-то, сделали УЗИ, прямо вот там, как это говорится, самолета был виден, была видна злокачественная опухоль. Да. Мы быстренько взяли биопсию, слава богу, это были ранние стадии, но... Да, мы говорим про то, что если было самообследование, и возвращаемся к нему,
да,
уже.
Да,
начинаем, да, отключиться, заканчиваем субмаммарная складка, грудина, медиальная граница, грудина и подмышечная впадина. Пальчиками проходим от ключицы до субмаммарной складки. Отделяемые мы проверили, кожу мы посмотрели, теперь смотрим ткань. И вот если вы каждый месяц, девушки, которые, барышни, ко мне приходят, каждый месяц это делают, они сами видят, выявляют у себя кисты, фиброаденомы. Я вам хочу сказать, что это не так просто. Но так как она себя, девушка, уже знает, она знает, что до этого было, сейчас нет. И она уже может сама определить, даже функционально ли это, пройдет ли это или нет. Потому что мягко, плотно она это все уже видит. И последнее, что мы смотрим, это пальчиками в подмышечную область заходим и смотрим, есть ли узелочки, нет ли узелочков. Как только вы это увидели, также постарайтесь к доктору прийти с 5 по 10 день цикла. Ну, как-то вот нету сложности.
Это и недолго занимает, господи, по времени. Ну, минут 10-15-20, ну, раз в месяц.
В душ же мы все ходим.
Конечно.
Ну, вот пришел, моешься, ну и посмотри.
Да, все везде прощупай. Да, где-то мало ли чего. Ну, на это внимание надо обращать очень-очень. Чтобы не пропустить. Я не думала, что мама... Вот такой Сталина. Потрясающая.
Сталина, она прекрасна.
Ну, вот, ну, слушайте, так, что даже... Вот она и УЗИ делала, маммографию делала, раз, а тут сверху ключи. А мы же не... Вот мы не знаем. Вот впервые об этом слышу, на самом
деле. Да, к сожалению, это так.
Хотя вообще про это мы столько раз уже общались.
Есть нюансы.
Ох, еще какие нюансы. Так, ну вот если что-то вот насчет фиброаденомы, сразу будет вопрос, потом уже мы будем к онкологическим каким-то процессам переходить. Вообще это страшная вещь, но она не перерастает в злокачественность. Фиброаденома становится...
Ой, фиброаденома — это такая интересная штука.
Ну, потому что многие переживают, что ну а что, вдруг?
На самом деле, если отнести это как фиброзно-кистозная мастопатия,
да,
да, вот в новой классификации, ну, относительно новой, ее можно даже... Это фиброзно-кистозная мастопатия, которая, если нет каких-то изменений, да, с ATP, ну, изменения уже, которые могут быть предопухолевыми, злокачественными, не надо вообще ее трогать. Но как это доказать? Доказать можно только биопсией, потому что все остальное — это все-таки уровень врача-специалиста, который смотрит. Но, конечно, гистология, то, что мы смотрим в микроскоп глазками нашими, да, это самое основное. Это самое основное. Конечно, опытные врачи говорят, да, это фиброаденома, можно не наблюдаться. Но все, все мы люди, мы все можем ошибиться. Поэтому, конечно, гистология. Но доброкачественных опухолей, все иногда приходят и говорят, фиброаденома. Есть масса других доброкачественных опухолей, помимо фиброаденомы.
Каких, например?
Которые надо убирать, а какие-то тоже не надо убирать, которые можно наблюдать. Какие, например? Есть склерозирующий аденоз, это узловая форма. Вот ее глазками специалистов ультразвука или рентгена сложно отличить от злокачественной опухоли, поэтому ее надо убирать, потому что мы отличить не можем, склерозирующая аденозузловая форма. Есть филоидные опухоли, она иногда похожа на фиброаденому, выглядит глазками при ультразвуке как фиброаденома, но она градируется от совершенно доброкачественной до злокачественной. Это другой вид опухоли, который как стромальные опухоли. Не знаю, нужно ли вот нашим слушателям, ну, вот уже вот так вникать глубоко, да, в гистологию, но это немножко другой вид опухоли, это саркома, вот это вот, ее надо точно убирать, и ее надо правильно убирать, потому что как, какая-то небольшая часть, если останется, если даже с запасом ткани не убрать, она может опять вырасти. Поэтому есть особенности, конечно, надо идти к специалисту.
Конечно. И не бояться биопсии, ничего такого.
Ой, не бояться, да, иногда девушки приходят, говорят, мне сказали, если мы возьмем биопсию, мы рассеем эти клетки.
Это, слушайте, это вот, мне кажется, в голове, это у каждого человека просто заложено вот у нас на самом деле, что если вдруг туда полезть, все, иголка, она прям вот вообще
Но это, кстати, разнесет по организму. Не только по молочной железе, это везде, вообще по всем.
Абсолютно. Любая биопсия. Все боятся.
Где-то вот можно об этом как подумать, да? Биопсия – это толстая игла, да, она миллиметра 3, может быть, 4 в диаметре. А ты стреляешь, она уходит в такой тубус, достаешь вместе с материалом, и кажется, что когда ты вытаскиваешь, ты, может быть, разносишь клетки. Может быть, отчасти что-то это и есть, но по стандартам лечения мы долго не можем обследовать. Мы выявляем, и тут же мы назначаем лечение.
Да.
Более того, многие специалисты, ну даже не многие, а все, вот этот канал биопсия, он обычно иссякается. А то, что говорят, что сделали биопсию, и вот ко мне приходит масса. Вот у меня подружка особенно сподвигает ходить к врачу, это подружка, вокруг у меня стали умирать люди, которые заболели раком. И вот я решил обследоваться. Вот такой, вот такие девчонки приходят.
Не поверите, мне же говорили, что рак заразный еще, не надо общаться. Даже до такой степени. Ну, вирус пополам человек краше, мы не будем это брать.
Это да.
Это вообще это... другая система. Ну, вообще, в принципе, ну что это? Это как это?
А это надо побольше читать.
Да, литературу, в принципе, мозг открывать периодически
побольше,
для нее.
Побольше читать, да. И говорят, что ко мне приходят, говорят, вот у меня подружка или у меня там родственник, взяли биопсию, и это спровоцировало, и везде теперь есть метастазы в печени, в костях, в головном мозге, и это не только по молочной железе, это по многим другим заболеваниям, вот это вот я слышу. На самом деле происходит немножко все наоборот.
Так.
Пациент обращается, когда уже нужно биопсировать, уже как тогда самолет, видна опухоль, когда, скорее всего, уже генерализация процесса произошла. Мы просто диагноз выставляем, беря биопсию, мы подтверждаем, что пациент нашего рак. А все остальное уже, скорее всего, было. Это не вопрос дня. Есть некоторые, я соглашусь, есть некоторые агрессивные опухоли злокачественные, но их не так много, которые растут очень быстро. Но и то, опухоль должна перейти какой-то предел, да, считается, что после 40 удвоений это гибель пациента. Поэтому должна, чтобы быстрее расти, она должна предел какой-то перейти. Если это начало, нет. Конечно, нет. А если уже генерализовано, это уже было. И это не месяц, не два. Бывает, что это и год, бывает и два. Поэтому... А человек пришел, мы только диагноз поставили. И сказали, и надо лечиться. Ну, конечно, профилактировать всегда лучше.
Конечно. С этого мы, в общем-то, эфир-то и начали, что нужно обязательно профилактировать, за собой следить, ходить обязательно к врачам. И даже, слушайте, отдельную программу сделаем. Я не знала, что малышей надо, ну, детей показывать с какими-то подозрительными моментами, не сразу там.
Да, не сразу.
Педиатр-хирург, мы сейчас все уберем и все. Да. А там, может быть, формировался зачаток молочной железы.
Да. Не может быть, он формируется. Да. Но вот я сталкиваюсь с этим, что приходит уже. У нас была девушка такая красивая балерина, такая прекрасная. Вообще красавица, прям вот вспоминаю ее, да. И она обратилась для того, чтобы мы сделали реконструктивную операцию на второй железе, потому что у нее одна железа была, это, наверное, размер второй, да,
да.
Где-то 300-350 даже миллилитров, а второй железы не было абсолютно. И когда мы стали выяснять, оказалось, что вот как раз в детстве было воспаление. В детстве это где-то до годика было воспаление, обратили к хирургу, и вот, видимо, вот вскрыли, убрали вот этот зачаток. Это очень грустно. И многие врачи же не знают и этого, потому что это на стыке, это на грани. Это на грани педиатрии, хирургии, маммологии, вот онкологии туда же.
Ох.
И таких специалистов, ну, к сожалению, немного.
Ой, ну будем надеяться, что они все-таки есть и будут, их больше будет вырастать, выходить из медуниверситетов и нас всех лечить. После новостей вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Ну что, самолечением заниматься не надо, а вот самодиагностикой, например, на онкологические заболевания груди, или не только, если вы мало ли доброкачественное образование, нужно раз в месяц обязательно самодиагностику делать. В первой части программы об этом говорили, потом переслушайте. Где-то, может быть, посмотрите в интернете еще раз. В общем, отрабатывать это надо каждой женщине. 18 лет исполнилось и вперед, чтобы не пропустить эту жуткую коварную болезнь. Потому что чем раньше ее поймаешь, если вдруг, слава богу, хорошо бы не поймать. Но тем не менее, тогда на ранних стадиях все прекрасно лечится. Правильно, Елена Викторовна? Напомню, у нас в студии кандидат медицинских наук, заведующий отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии онкологии РНЦХ имени Петровского, Елена Викторовна Батухтина. Рассказывает очень интересно. Что стеснялось? Я готова с вами сутки сидеть здесь на эфире, честное слово. Все прекрасно, да, рассказывает как надо. Вот честно не знала. Еще сейчас вот перед новостями как раз обсуждали, что во время самодиагностики нужно отключиться, смотреть грудь.
Это да.
А мы не знали. Вот мы, вот мне кажется, сейчас даже врачи-то некоторые мамологи не знают этого. Вот сейчас мы как раз об этом и поговорим. Итак, если вдруг нащупали, нашли и сделали биопсию, и подтвердился диагноз – рак молочной железы. Что дальше?
А дальше, чтобы понять, как лечить, надо правильно поставить стадию.
Uh-huh.
Все наше лечение зависит от стадии и также от вида опухоли. Я все время своим пациентам говорю, они говорят, а что у меня, когда еще нету окончательного результата? Он называется иммуногистохимическое исследование.
Uh-huh.
Он показывает нам, и все пациенты говорят, как порода у собак, так есть порода опухоли. Одну породу надо лечить гормонами, другую, ну, они препаратами, да, другую да. надо химиотерапию на первом этапе, не потому что запущенная на первом этапе химиотерапия, а таков вид опухоли, он так лечится. Многие считают, что если начинают химию, то у меня все запущено, уже жить мне не надо, я не хочу, нет. Просто это вид опухоли, вот опухоли молочной железы, они лечатся комплексно. Есть некоторые виды, которые только хирургически, да, ну, в основном только виды рака. А вот молочная железа, она комплексна, туда включается и химиотерапия, и хирургический метод, и иногда лучевая терапия. То есть это несколько методов. Поэтому мы определяем вид опухоли, породу ее и будем понимать, как лечить. И стадирование. Основное – это стадирование. Первая, вторая стадия – это органосохранное лечение, ну, наиболее часто.
Да.
Третье, четвертое, это я вот так вот условно,
да,
вот в большинстве случаев,
uh-huh.
то, скорее всего, мы лечение начнем с терапии, химиотерапии, да, или таргетной терапии, но это уже нужно обязательно идти к специалисту. И еще вы должны точно знать, что один врач, допустим, хирург, вы пришли к хирургу, онкологу, у него на двери написано «онколог», «хирург», я вам назначу лечение, соперирую вас. Нет, так не должно быть. Обязательно пациент приходит и проводится онкологический консилиум. Один специалист никогда не принимает в онкологии решение. Хирург, химиотерапевт, радиолог. Потому что мы вырабатываем тактику на все время лечения. То есть мы выработали этот путь, вот эту вот карту нашу, и мы по ней идем, и это правильно. Если что-то меняется на пути, тогда мы дополняем, и опять это консилиумом. Потому что можно соперировать, а время-то уйдет, а, например, опухоль такова, что лучше на первом этапе сделать химиотерапию, чтобы догнать те клеточки, которые есть уже в кровеносном русле, да, клинически мы еще не видим, на ПЭТ-КТ и на КТ мы в легких не видим, но мы предполагаем, так как стадия достаточно большая или агрессия опухоли достаточно большая, которую мы по гистологии видим, что, скорее всего, куда-то, наверное, клеточки убежали, поэтому надо нам системно добраться до них. А если мы сделаем операцию, пока пациентка заживет, до системной терапии уже время пройдет, и эти клеточки где-то уже сядут. Поэтому просто здесь нам нужно запомнить. Обязательно онкологический консилиум. Один врач не принимает решение, только онкологический консилиум. И это правильно. И от стадии, конечно, зависит. Первая, угу. вторая стадия органосохранная, третья, четвертая. Ну, можно сделать органосохранную, это тоже зависит от железы.
Но стоит ли? Многие же даже на первой-второй стадии, это вот я знаю среди знакомых, которых выявили рак, предпочли удалить грудь на всякий случай.
Знаете, если психологически человек лучше потом выйдет, и он будет себя прекрасно чувствовать, и социально адаптируется, и он не будет жить, некоторые пациенты живут от обследования до обследования, у них же происходит, они на антидепрессантах, но это не жизнь, зачем тогда оставлять что-то, я согласна. А есть, ну, другая категория, да, которую хочу, я буду наблюдаться, я хочу оставить. Ну, конечно, при четвертой стадии в основном это и химиотерапия, ну, может, такая вот стадия пограничная, да, третья, органосохранная. Почему говорю об органосохранном? Потому что иногда удаление всей железы, да, у одной пациентки, это часть от железы другой пациентки. Такое тоже может быть, да? И поэтому мы же не по размерам, да?
Конечно, да.
Это все-таки, конечно, индивидуальный подход. Конечно, индивидуальный подход. Ну, слава богу, мы сейчас можем реконструировать, делать пластику.
И это все одномоментно, кстати, делается, да? Или нет? Или через какое-то время после удаления опухоли груди вот операции такие?
Ну, вот опять же, да, если к этому вернемся, то возвращаемся к консилиуму. Почему консилиум?
Да.
Потому что одномоментно, конечно, классно. Одномоментно здорово, сделай, пациентка рада.
Как вышла, ничего и вроде,
да,
не поменялось,
и ничего
особо
не поменялось.
Да.
Ну, это так со стороны, но, в принципе, да, психика быстрее восстанавливается, ну, вот намного быстрее. Но иногда после определенного вида лечения нужно проводить лучевую терапию, да, вот, или какие-то виды химиотерапии. И если ты ставишь имплант, то лучевая терапия может сыграть отрицательную роль для эстетики. Вот, и поэтому, конечно, при каких-то видах опухолей и при каких-то стадиях мы на первом этапе не делаем. Но это индивидуально подбирается.
Да.
Это, ну, индивидуально. Но противопоказания для реконструкции – это только желание пациента. Вот, в принципе, это только желание пациента, ну или генерализация процесса уже такова, что тут уже не до чего, да?
Да.
Тут бы продлить жизнь. Других каких-то противопоказаний нет. Все это делается. Знаете, единственное, что я иногда пытаюсь донести пациентам, что человек – это не выкройка.
Да.
Что нельзя вот тут отрезал, тут прирезал, тут это. Мы же все смотрим интернет. Вот, фотошоп никто никуда не девал. И мы-то, врачи, тоже же мы выставляем красивые свои операции, да?
Ну, вот если, да. Так, сейчас врачи скажут, так, нашу кухню, пожалуйста, тут это.
На самом деле, да, ну, так любой, да?
Да.
Хозяйка подает на стол прекрасные вещи.
Конечно.
А реконструкция, она зависит не только... Бывают одни руки, одна техника, одни импланты, а операции могут пройти по-другому. Тут надо грамотно, я сталкивалась с этим, надо грамотно донести возможные осложнения, чтобы пациент точно отдавал отчет, что они могут быть, и они могут быть у него. Не гипотетически, если даже это в 1%, ну, к сожалению, он может попасть в этот 1%. И многие думают, что это как выкройка, разрезал, все шил. Нет, там учитывается кровоснабжение, ты думаешь о том, что потом будет, может быть, химия, а что, может быть, уже была химия. Есть изменение трофики тканей. То есть вот эти все особенности надо учитывать. И если иногда бывает, что, с одной стороны, я радуюсь этому, что пациент говорит, вы знаете, у меня вот тут рубчик вот это, а тут вот немножечко несимметрично. Они относятся к себе как после пластической операции. После пластических операций.
И иногда... А тут не пластическая операция-то была.
Я говорю, не путайте, пожалуйста.
Да. Да.
Иногда приходится показывать фотографии. Вот это, говорю, вот до, тут было плохо. А когда мы с вами шли, ну, иногда бывает ПТУЗы, да, опущены.
Да, да, да.
Вы сказали мне хотя бы как было. Или, ну, хотя бы, чтобы я могла купальник одеть. А теперь вы посмотрите, вот это до, а вот это вот после. А вы мне говорите, что тут немножечко вот, может быть, вот чуть-чуть перенести. Это реконструкция.
Слушайте, забывается женщина, это быстро как все забывает.
Ну, это радует, это радует.
Конечно,
бывает, конечно, бывают осложнения. И поэтому, когда ты с пациентом идешь, хорошо, когда он знает, что они могут быть, потому что мы переживаем точно так же. Мы просто идем вместе. А когда вы сами знаете, вот я таких пациентов, ну, не очень люблю брать, да, если можно так сказать. Почему?
Да.
Потому что хочется, чтобы человек тоже отдавал отчет, и мы вместе идем. Вы доктор, вы знаете, как сделать? Да я не знаю. Я вот тебе могу рассказать, как правильно по онкологии, как правильно пластику, как правильно реконструкцию. Но ты индивидуален, ты сам для себя. Твоя ткань, она не такая же, как у другого.
Конечно.
И я могу предположить, я обладаю каким-то знанием, мы все учимся, мы все повышаем квалификацию, но Только он делает красиво и знает, как бывает.
Да, это правда.
Только да, только то.
А вот по поводу тотальной мастектомии, да, когда необходима она. Вообще Анджелина Джоли, это уже, мне кажется, нарицательное имя, кто тотально на всякий случай удаляет и удалил, да. Я не знаю, это доказано ли это? Вот как сейчас врачи, онкологи, маммологи к этому относятся? У нас, я понимаю, что в России этого не делают, если вдруг у мамы или у бабушки какая-то агрессивная форма рака, это наследственность какая-то не очень хорошая. Ну, вообще, как у нас с этим работают, с таким пациентом?
Вы знаете, мы все работаем, мы не можем делать каждый врач, что хочет.
Да.
Или то, что пациент приходит, все-таки мы, если придет к нам пациент и скажет, отрежьте мне руку, мы как-то скажем, что это, ему надо в другую клинику,
да,
да,
уже. Психиатрическая, да, там рядом,
да,
у нас.
Угу. А когда пациентка приходит и говорит, отрежьте мне грудь здоровую, ну, мы как-то так относимся, ну, наверное, это нормально. Поэтому мы работаем по клиническим рекомендациям. Сейчас в клинических рекомендациях есть отдельный строкот, что через консилиум при генетически наследованных, да, генетической предрасположенности, при наличии рака в одной железе и генетической предрасположенности в другой, ну, в смысле вообще в принципе, у пациентка, да, по генам по раку молочной железы, да, хотя они бывают сцеплены, и рак яичников, там щитовидной железы, возможно выполнение профилактическое, но это все через консилиум, это все не так просто.
Это все сложно, я понимаю, да.
Но в принципе, да, это возможно, но это случаи такие эксклюзивные, конечно.
И вообще
это не всем подряд.
Но делается. Это защита вообще такая вот, потому что я слышала, что хорошо, ну грудь, точнее плох, грудь удалят, но этот рак может выстрелить в любом месте, да, в яичниках, матке, я не знаю, где угодно. Так ли это или нет? Или вот какая-то профилактическая есть доля там всё-таки большая?
Ну, конечно, есть. Ну, это профилактика от возникновения злокачественной опухоли в железе.
В железе, да.
А если где-то реализуется метастаз через 10-15 лет, это, скорее всего, там клеточка уже была. Там, она там в стадии G0. Ну, она спала, скажем так. Она спала, и неблагоприятные события, да, иммунитет ослаб, какие-то изменения в организме могут приводить к тому, что иммунитет уже не срабатывает. Ну, я, в общем говоря, называю это иммунитет, да? И клеточка спокойно развивает, своя система защиты не видит. У нас же, мы с вами сидим, у нас постоянно образуются опухолевые клетки, да, несовершенные, которые... Но приходит своя система, она распознает их и... Убивает, скажем так,
да. Да?
Запускает гибель клетки самой же, да. А опухолевая клетка она может не распознать. Так и тут. Она может сидеть 10-15 лет, и это не значит, что мы не убрали какую-то железу. Нет, это уже где-то было. Поэтому тоже профилактически такая история. Иногда, конечно, это хочется, чтобы для симметрии, да, сделать, да. Это да, это, наверное. Но это немножечко сложная история.
Ой, а какие вот, кстати, анализы сдавать вот женщинам, у которых действительно наследственный, можно сказать, так, рак, да? То есть у них еще пока нет, у молодых девчонок. Ну, например, мама умерла, вот у меня у знакомой, там, 40 лет от рака груди. А девчонка молодая, переживает и боится по этому поводу. Вот у нее же другой, наверное, тип обследования, не то, что это самодиагностика, конечно, УЗИ и все остальное. Может, какие-то анализы генетические вот эти сдать?
Да, это существуют генетические анализы. Это достаточно широкая, большая панель.
Да.
Есть сокращенная панель, есть широкая панель. Единственное, хотела бы оговорить, что вот если мама умерла лет в 40, да, скорее всего, надо мама, там, мамины сестры, там, мамина мама, то, скорее всего, нужно пойти к генетику лучше. Потому что не только если мама или папа тоже, да, умерли там от рака молочной железы, а может быть...
А у мужчин, кстати, редко же такое, наверное,
бывает. Бывает, но агрессивно течет. Агрессивно течет, да. Бывают другие злокачественные опухоли и в молодом возрасте у родственников, да. Тогда нужно обратиться, конечно, к генетику. А если приходит пациентка... У нее самой злокачественная опухоль, там, да, я не знаю, в 60, а бабушка умерла в 80, да, то это, скорее всего, нет, не генетика. Но лучше обратиться к генетику, потому что он с вами поговорит, и он назначит ту панель, которая вам нужна. И тогда, да, наверное, мы будем более тщательно относиться и исследовать, но там даже процент можно выставить, что тут высокий риск, и процент возникновения там 80%. Да, конечно, мы тогда будем думать, что делать. А если риск невысокий, да, есть определенные виды генов, и там процент возникновения 10%, ну, 20%, ну, тогда, ну, и смысл, и, ну, может быть, эта голова успокоится, да. И по-другому будет.
А, кстати, вот по поводу факторов риска, мы сейчас про наследственные говорили, а вот, например, ожирение и курение. Это вот бич нашего вообще, в принципе, века, мне кажется, и то, и другое. Сейчас просто курение перешло в сторону там у подростков, это вейпы и все остальное, с которым тоже пытаются все активно бороться, объяснять, что это не надо. И врачи по этому поводу, онкологи, не онкологи, пульмонологи, и все кричат, да что же, вы что делать? А ожирение влияет как-то на образование онкологических процессов в организме?
Ну, напрямую нет.
Нет.
Напрямую нет.
Это тут должно много-много-много факторов совпасть, получается.
Ну да, покурить,
да.
Потолстеть. Но на самом деле, знаете как, есть, как это, рак, возникший на фоне хронического воспаления или хронической болезни, да, а есть вот рак, как говорят, на фоне полного здоровья.
Да.
Но на самом деле, вот эта фиброзно-кистозная мастопатия, да, вот такая вот тема, она такая достаточно простая, но с другой стороны, очень сложная, потому что никто не занимается. За рубежом так вообще доброкачественные, ну, вот они не лечат, только, ну, считают, что это гормональная история, или блокируем гормоны, да, вот это вот множественные кисты, фиброаденомы
да,
тоже
да,
там
да.
берут, биопсию тоже не лечат. Вот у нас, кстати, занимаются лечением фиброзно-кистозной мастопатии. Но если длительно существует какое-то воспаление, да, тут можно говорить о том, что на фоне длительного воспаления может возникнуть дисплазия, может возникнуть атипия, развиться рак так называемой нулевой стадии, да, инситу, и на фоне рака инситу, который может существовать год, два, три, пять. У меня была пациентка, 8 лет наблюдали микрокальцинаты без биопсии. Микрокальцинаты при маммографии, это признак маммографический, на УЗИ не видно. Микрокальцинаты, 8 лет наблюдали, они не менялись. И вот мы сбиопсировали, ну, потому что показания были, на самом деле. Она в другой клинике наблюдалась. Это к вопросу, что она пришла со всеми дисками. И мы сбиопсировали, когда они стали нарастать. Получили рак инситу. Но, скорее всего, эти все 8 лет он так и был. Он может быть год, два, может за всю жизнь на этот как рак на месте, да, нулевая стадия, не развиться опухоли, а может и развиться. Поэтому возвращаемся к факторам предрасполагающим.
Да.
Но это то же самое, что при мастопатии, скорее всего, предрасполагающим, но это небольшой такой процент. Что к этому? Это общие факторы для многих злокачественных опухолей. Ожирение, нарушается обменный процесс, и организм не срабатывает и не защищается. Да? Ему бы переварить то, что мы едим, и вот справиться с ожирением. Сахарный диабет, да, это все, это в ту же копилочку. Вот, и поэтому это общее для всех злокачественных опухолей. Курение общее для всех злокачественных опухолей. Единственное, что для молочной железы, внимательно относимся. Раннее начало менструации и позднее окончание.
Раннее начало – это сколько лет?
Ну, у всех относительно. Ну, давайте считать, это 11, да, 10. И позднее окончание – это уже после 45-50 лет менструации. Вот этот период, смысл в чем? Тоже все достаточно просто. Длительный гормональный фон, да, который должен быть для репродукции, да, эстрогены – они действуют на молочную железу. И когда долго действуют они на молочную железу, ну, это тоже это так, условно, там очень большая цепочка.
Сейчас многие подопреклись, на самом деле.
Цепочка, да, очень большая цепочка.
Мы-то хотим продлить, наоборот, молодой возраст и все остальное, и об этом живете.
Осознанным по-другому. Осознанным по-другому, да. И вот этот длительный эстрогеновый фон, он влияет на молочную железу, и не всегда хорошо. Почему? Рожать хорошо, кормить хорошо.
Кормить, кстати, хорошо. Вот давайте еще об этом скажем, потому что многие считают, полгода покормила, все нормально.
Нет, да, все нормально.
Сколько нужно покормить полноценно, ну, чтобы защита была хорошая от рака груди? В литературе
я не встречала. Нет, оно не от рака груди. Просто пока мы кормим, у нас фон гормональный, он не такой, как когда мы перестаем кормить, мы опять готовимся к репродукции, начинается менструальный цикл, и опять вот гормоны вот этими вот...
А, то есть это такое естественное...
Да, конечно, это все вот, это все природа придумала, она прекрасно придумала, да? Много детей, здоровая мама. Знаете, прочитала, как в статье читала, японцы, они выделили женщину, у которой риск возникновения, ну, фиброзно-кистозной мастопатии и злокачественных опухолей,
да,
наиболее вот женщину, вот такой портрет низкий, ну, такая интересная статья, это научная статья в научном журнале, угу, достаточно давно. Женщина среднего роста, которая употребляет много клетчатки, мало мяса. Я не призываю к этому. Это вот статья, да?
Да, так.
Да, море продуктов. Имеет два и более ребенка. И имеет хронический стресс. Что бы они подразумевали под этим?
Да-да-да. Чем были подкуплены эти ученые? Я не знаю, хронический стресс.
Хронический – это то, что она социально активна. То, что она социально активна, и она работает. Видимо, вот эта вот история тоже играет роль. И вот этого...
Я думаю, хронический стресс, наоборот, приводит к раку.
Хронический стресс, который, да, за гранью. Высокие дозы, я не знаю, как это назвать, да?
Да,
хронический,
да,
стресс за гранью. А это социально активная барышня.
То есть когда активная такая,
побежала. Среднего роста,
да,
прекрасная, которая кушает, а, и занимается спортом.
Но кушает прекрасные вещи тоже.
И кушает прекрасные
вещи. Не фастфуд ведь.
И не фастфуд ведь, да.
Не фастфуд. Потому что мы же любим такое вот.
Да. Поэтому вот и двое и более детей.
Угу. Это защита.
И
вот,
да,
кстати, встречаюсь с женщиной с раком молочной железы, у которых, ну, многодетная мама.
Да, у меня пришла барышня. Вот прям вот прям к вашему вопросу, наверное.
Да, что?
Пять детей.
Ох.
Пять детей.
Она кормила грудью или...
Кормила всех.
И вот, а почему? Причину, конечно, рака мы до сих пор понять не можем, понятно.
Но вот она сейчас еще сдала на генетику. Считается тоже по данным литературы,
да,
вот некоторая вот встречается литература, что это работает, но не при генообусловленных, не при поломке гена. Поэтому сколько бы детей не было, если поломка гена есть, к сожалению, это жизнь.
Ах, ну вот, кстати, вот у совсем молоденьких девчонок, женщин рак агрессивнее протекает, либо нет?
Ну, в основном, да. В проценте, если в процентном,
да, да,
соотношении,
да,
то он более агрессивный, да. Более агрессивный.
Ой, поэтому тут... Кстати, по поводу народных средств опять спрашивают. Ну, при мастопатии хорошо, хоть не при лечении рака. Это уже, я думаю, что пройденный этап у всех у нас.
Не пройденный.
Нет еще? До сих пор? Ну, вот, ну, как же так? Вот когда человек приходит, вот есть диагноз, ну, зачем куда-то уходить в народные средства, если...
Я думаю, что человек не верит сначала. Вот у меня как раз пациентка пришла, мы не понимали, ну, такой,
да,
уже распадающийся опухоль, запах такой. Москва, ну, как бы, ничего не скажешь. И вот она пришла, я думаю, что сначала идет страх.
Угу.
Почему самообследование? Идите, лечится сейчас все, пластики,
да,
реконструкции, да. Страх, потом опухоль начинает быстро расти, развиваться, и идет интоксикация. Продукты распада, они в организме. Интоксикация, головной мозг перестает правильно. Ты общаешься с человеком, как тебе кажется, что он адекватно говорит.
Да.
Он ориентирован в пространстве, месте, личности, своей времени. Но он неадекватен. И после операции у меня была пациентка. Два высших образования. О. Занимала должность высокую в компании хорошей. Лечилась грибами. Привел муж, потому что запах был невозможный. И это сейчас, и это Москва. А когда удалили опухоль, она сказала, я не понимаю, что со мной происходило. Поэтому тут и осуждать тоже нет. Вот человек боится, вот не надо бояться. Вот она жизнь просто может принять как это, как хроническое заболевание. Оно лечится, и дальше жить. Сходил, мы же не боимся сердечно-сосудистых, хотя гибель от них больше, чем от онкологии.
Да, вот на этих вот нотах мы и заканчиваем эфир. Благодарю, было очень интересно и очень полезно. Кандидат медицинских наук, заведующий общее отделение общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии РНЦХ имени Петровского Елена Викторовна Батухтина была вместе с нами. Благодарю.
Спасибо.